Глава четвертая. Пропали головасты. Разведчики малого Арктура встретили Пегас очень торжественно. Как только мы опустились на металлический настил посадочной площадки, которая зашаталась под грузом корабля, и в щели между полосками брызнула рыжая гнилая вода, они лихо подкатили к нам на вездеходе. Из вездехода вышли три добрых молодца в красных кафтанах, надетых поверх скафандров. За ними последовали еще три космонавта в роскошных сарафанах, также надетых поверх скафандров. Молодцы и молодицы несли хлеб-соль на блюдах. А когда мы сошли на мокрые металлические полосы космодрома, они надели нам на шлемы скафандров венки из местных пышных цветов. В нашу честь в тесной кают-компании базы разведчиков был приготовлен торжественный ужин. Нас угощали консервированным компотом, консервированной уткой и консервированными бутербродами. Механик Зеленый, который был на Пегасе шеф-поваром, тоже не ударил в грязь лицом. Он поставил на праздничный стол настоящие яблоки, настоящие взбитые сливки с настоящей смородиной и, главное, самый настоящий черный хлеб. Алиса была главным гостем. Все разведчики — люди взрослые, их дети остались дома, на Марсе, на Земле, на Ганимеде, и они очень соскучились без настоящих детей. Алиса отвечала на всякие вопросы, честно старалась казаться глупее, чем она есть на самом деле. А когда вернулась на корабль, пожаловалась мне. «Им так хочется, чтобы я была маленькая, несмышленышем, что я не стала их огорчать». На следующий день мы передали разведчикам все грузы и посылки, но, к сожалению, оказалось, что на охоту за местными зверями они нас пригласить не смогут. Начинался сезон бурь, все реки и озера вышли из берегов, и путешествовать по планете было почти невозможно. «Хотите, мы вам головаста поймаем?» — спросил начальник базы. «Ну, хоть головаста», — согласился я. Мне приходилось слышать о разных рептилиях Арктура, но с головастом я еще не встречался. Часа через два разведчики принесли большой аквариум, на дне которого дремали метровые головасты, похожие на гигантских саламандр. Потом разведчики втащили по трапу ящик с водорослями. «Это корм на первое время», — сказали они. «Учтите, головасты очень прожорливы и быстро растут». «Надо готовить аквариум побольше?» — спросил я. «Лучше даже бассейн», — ответил начальник разведчиков. Его товарищи, между тем, втаскивали по трапу еще один ящик с кормом. «А как быстро они растут?» — спросил я. «Довольно быстро». «Точнее сказать не могу», — ответил начальник разведчиков. «Мы их не держим в неволе». Он загадочно улыбнулся и заговорил о другом. «Я спросил начальника разведчиков, вам не приходилось бывать на планете имени трех капитанов?» «Нет», — ответил он, — «но иногда к нам прилетает доктор Верховцев. Как раз месяц назад он здесь был, и, должен вам сказать, он большой чудак». «А почему?» «Зачем-то ему понадобились чертежи корабля «Синяя чайка». «Простите, а что в этом странного?» «Это корабль второго капитана, пропавший без вести 4 года назад». «А зачем Верховцеву этот корабль?» «Вот именно. Зачем? Я об этом его и спросил». «Оказывается, он пишет сейчас книгу о подвигах трех капитанов, документальный роман, и не может продолжать работу, не зная, как устроен этот корабль». «А разве этот корабль был особенный?» Начальник базы снисходительно улыбнулся. «Вы, я вижу, не в курсе дела», — сказал он. «Корабли трех капитанов были сделаны по специальному заказу, а потом еще перестроены самими капитанами. Они ведь были на все руки мастера. Это были удивительные корабли, приспособленные для всевозможных неожиданностей. Один из них, Эверест, который принадлежал первому капитану, стоит сейчас в Парижском космическом музее. «Почему же Верховцев не мог запросить Парижский космический музей?» — удивился я. «Так все три корабля были разными?» — воскликнул начальник разведчиков. «Капитаны были люди с характером и никогда ничего не делали по два раза». «Ну ладно», — сказал я, — «мы полетим к Верховцеву. Дайте нам, пожалуйста, координаты его базы». «С удовольствием», — ответил начальник разведчиков. «Передавайте ему наш большой привет. И не забудьте перенести головастов в бассейн». Мы распрощались с гостеприимными разведчиками и улетели. Перед тем, как лечь спать, я решила осмотреть головастов. Оказалось, что их сходство с саламандрами только внешнее. Они были покрыты твердой блестящей чешуей, у них были большие печальные глаза с длинными ресницами, короткие хвосты раздваивались и заканчивались густыми жесткими щетками. Я решил, что перенесу головастов в бассейн с утра. Ничего с ними за ночь в аквариуме не случится. Я бросил головастам две охапки водорослей и потушил свет в трюме. Начало было сделано. Первые животные для зоопарка уже на борту Пегаса. Утром меня разбудила Алиса. «Пап», — сказала она, — «проснись». «А что случилось?» Я посмотрел на часы. Было еще только 7 утра по корабельному времени. «Ты чего вскочила ни свет ни заря?» «Захотела поглядеть на головастов, ведь их никто еще на земле не видел». «Ну и что? Разве для этого надо будить старика отца? Ты бы лучше включила робота. Пока он готовит завтрак, мы бы не спеша встали». «Да погоди ты, пап, со своим завтраком!» — невежливо перебила меня Алиса. «Я тебе говорю, встань и посмотри на головастов!» Что-то в ее голосе меня встревожило. Я вскочил с койки и, не одеваясь, побежал в трюм, где стоял аквариум. Зрелище, которое я увидел, было потрясающим. Головасты, хоть это и невероятно, за ночь выросли больше, чем вдвое, и уже не помещались в аквариуме. Их хвосты высовывались наружу и висели почти до самого пола. «Не может быть», — сказал я, — «срочно надо готовить бассейн». Я побежал к механику Зеленому и разбудил его. «Помоги! Головасты так выросли, что мне их не поднять!» «Я предупреждал», — сказал Зеленый, — «еще не то будет!» «И зачем только я согласился работать в бродячем зоопарке?» «Зачем?» «Не знаю», — сказал я. «Пошли!» Зеленый надел халат и поплелся, ворча, в трюм. Когда он увидел головастов, то вцепился себе в бороду и застонал. «Завтра они весь корабль займут!» Хорошо еще, что бассейн был заранее наполнен водой. При помощи Зеленого я перетащил головастов. Они оказались совсем не тяжелыми, но сильно вырывались и выскальзывали из рук, так что, когда мы опустили в бассейн третьего, последнего головаста, мы запыхались и вспотели. Бассейн на Пегасе невелик, 4 на 3 метра, и глубина в 2 метра, но головастам в нем было привольно. Они начали кружиться по нему, искать пищу. Не мудрено, что они проголодались, ведь эти существа, видно, собирались установить рекорд галактики по скорости роста. Пока я кормил головастов, на это ушла половина одного из ящиков с водорослями. В трюме появился Полосков. Он был уже умыт, побрит и одет по форме. «Алиса говорит, что у тебя головасты подросли», — сказал он, улыбаясь. «Да нет, ничего особенного», — ответил я, делая вид, что такие чудеса мне не в диковинку. Тут Полосков заглянул в бассейн и ахнул. «Крокодилы», — сказал он, — «настоящие крокодилы! Они же человека проглотить могут!» «Не бойся», — сказал я, — Они травоядные. Разведчики бы нас предупредили. Головасты плавали у поверхности воды и высовывали наружу голодные пасти.
«Опять жрать захотели», — сказал Зеленый. «Скоро за нас примутся».
К обеду головасты достигли длины в 2,5 метра и доели первый ящик с водорослями.
«Могли бы предупредить», — ворчал Зеленый, имея в виду разведчиков.
«Знали ведь и думали, пускай специалисты помучаются».
«Не может быть!» —
возмутилась Алиса, которой разведчики на прощание подарили вырезанную из дерева модель вездехода, шахматы из кости ископаемого параллелепипеда, ножик для разрезания бумаги, выточенный из коры стеклянного дерева, и еще множество интересных вещей, которые они сами мастерили длинными вечерами.
«Ну что ж, посмотрим», — сказал философски Зеленый и пошел проверять двигатели.
К вечеру длина головастов достигла 3,5 метров. Им уже трудно было плавать в бассейне, и они покачивались у дна, всплывая только, чтобы схватить пучок водорослей.